Глава 11. Полтора часа спустя на белоснежной скатерти остались лишь пятна от двойной ухи, астраханской икры, жареных дупелей.
Птица — дальний родственник бекаса.
Кабаньего паштета с клюквой и сыра шишира.
Чеширский твердый сыр, который привозили из Англии.
А также дорожки из винных и коньячных капель. Цвет дворянства, знатнейшие фамилии, едят на серебре, пьют из хрусталя, а свинячат так и мужики в извозчичьем трактире. Те, пожалуй, даже меньше, народ победнее каждую крошку бережет, пока тверезый, — думал Мармеладов. К ужину собрались две трети гостей, в основном те, кто живет традицией не пропускать званных вечеров, потому что хоть ты русский граф, хоть заморский маркиз, всем мила дармовщинка. А стоит манкировать приглашение раз-другой, и на третий уже не позовут. Они левкас, позолота появится позже.
Левкас — грунт для икон. Изготовлялся из мелового клея, рыбьего жира и льняного масла.
Настоящие светские львы и модные дамы кутят об эту пору в шикарных ресторанах, но вскоре нагрянут сюда. Яркие краски общества затмят и перекроют бледную грунтовку. Тогда нарисуется картина поинтереснее. Сыщик подал знак Мите, но тот не заметил, поскольку кокетничал с фрейлиной в альмандиновом муаре.
Шелковая ткань с красно-фиолетовым отливом.
О, наверное, та самая Катенька. Мармеладов подошел поближе и кашлянул. Никакого эффекта.
«Представь себе оригинальная заковыка. У нас принято, чтобы веер носили дамы, а у павлинов шиворот на выворот. Самец имеет вот такое опахало».
Митя свел руки и растопырил пальцы.
«А пава ходит безхвостая».
«Есть и более занятные птицы», — вклинился Мармеладов. «Взять глухаря. Как приглянется ему самка, распушает перед ней перья, вытягивает шею, щебечет свое теке-теке и ничего вокруг не слышит». Катенька хихикнула и прикрыла губы веером. То ли пыталась скрыть конфуз, а может, посылала воздушный поцелуй. Фу ты, ну ты, придворные этикеты. Попробуй разбери. Ответить Митя не успел. Среди собравшихся гостей начался предсказуемый и довольно ожидаемый многими раскол. Дворяне постарше, сверкая орденами и золотыми бригетами, остались в обеденной зале, вокруг княгини. Татьяна Александровна затеяла вспоминать прежние годы и прочее житье-бытие. Молодежь же, вслед за княжной Долгоруковой, перешла в картежную комнату. Фрейлины зашелестели юбками туда, где было больше света и вина, а кроме того играл механический орган, привезенный из Вены. Злые языки сплетничали, что это подарок императора. Добрые утверждали то же самое. Почтмейстер с детства любил слушать байки о былых временах и собрался примкнуть к ностальгирующей публике, но Мармеладов буквально вытолкал его за порог. «Здесь нет убийцы», — отрезал он. «Любая из жертв с легкостью справилась бы с дюжиной этих мумий или попросту сбежала. Поэтому ступай-ка играть в карты с молодыми львами».
«А ты зачем остаешься?»
«Через полчаса, а может быть и раньше, мумии начнут сплетничать, перемывать косточки гостям вечера. Если повезет, узнаю подноготную убитых фрейлин и тех, кто желал им зла». Закрыл дверь, отрезая любую возможность задержаться или возразить. Ничего себе проводы. Зато в салоне Митю ждала нечаянная встреча. Как цыганка на ладони прочла? С человеком из прошлого. Не обманула, выходит, Анчутка.
Анчутка — маленький злой дух в славянской мифологии.
«Дмитрий Федорович, бесценный, ты ли это?»
Полковник Ковнич явился с опозданием, прямо с порога налетел, сгреб в медвежье объятия, звонко расцеловал в усы и взрычал.
«Господа, позвольте рекомендовать. Мой старинный друг, вместе воевали на Кавказе, потомок дворянского рода Миусовых по матушке, верно ли?»
«Все так, все верно. Безмерно рад свидеться, Павлуша. Простите великодушно, Павел Алексеевич, вы в чинах выросли-с?»
«Оставь, Митя, оставь! Какие чины? Давай немедленно выпьем!»
Ковнич ухватил с подноса подвернувшегося слуги два бокала с испанским хересом.
«Хотел сказать по правде, нынешнее вино — дрянь. Даже от Ротшильда или Сатерн — дрянь. Я скучаю по жонке, которую мы заваривали в измятом серебряном ведерке».
«Слава о нашем гусарском пунше гремела и сотрясала лучшие дома Петербурга. Помнишь, оперная певичка, итальянка, сидя у тебя на коленях, пригубила и брекнулась в обморок?
А не ты ли, Митя, в том перу обрил половину головы своей саблей на спор, в доказательство, что она самая вострая в эскадроне?»
«Нет, это был наш вечный задира Вревский».
«Да, точно! Наутро после попойки кое-как собрались и в эскадрон. А там смотр, и прибыл сам великий князь. Кивера долой! Конфуз!»
Но Вревский не растерялся, схватил горн и встал боком к строю. Его высочество и генералы видели кудри, а мы дивились на бритое темя.
А он, охаверник, еще и дудел вместо уставной музыки что-то фривольное.
«Да-да, из водевиля»,
— Митя с воодушевлением пропел.
«В людях ангел не жена, дома с мужем сатана, тра-та-ти-та-та».
Но осекся, увидев помертвевший взгляд Ковнича. Да и сам тоже вспомнил. Через неделю гуляку Вревского сразила черкесская пуля. Кавказ встретил эскадрон жестоко. Многие друзья погибли в первом же сражении. Выпили молча за вечную память и царство небесное.
«Смерть спала с нами в обнимку!»
Полковник уставился в потолок, не замечая ни мраморных ангелов, ни золоченных виньеток. Взгляд его уходил сквозь эту аляповатую роскошь в те суровые дни походной жизни.
«А нам было мало этих враждебных гор. Мы сами стали горами и вулканами. Подпирали головами небо, клокотали, дымились. За высшую доблесть почитали пулям не кланяться. Чертовы гордецы! Дуэли затевали по мелочам. Ты, Митя, можешь ли ты припомнить, по какому поводу мы стрелялись?»
«Все эти годы терзаю память, но без успеха. Помню невероятно огромную луну над Бештау. И что пили много».
Бештау — гора в окрестностях Пятигорска.
Почтмейстер затянул еще одну песенку, но уже не громко.
«Когда я пьян, а пьян всегда я, ничто меня не устрашит, и никакая сила ада мое блаженство не смутит».
«И на дуэли пьяны мы были до крайней степени, не сумели даже попасть друг в друга».
Ковнич дотянулся до бутылки, налил по новой.
«Это на 6 шагах!»
«За тот поединок меня и разжаловали».
«А меня нет. Отец вступился, отозвал в Петербург. Было неимоверно стыдно, я не просила снисхождений, а выглядела, будто от войны бегу, чтобы отсидеться в штабных коридорах».
Он осушил бокал, не поднимая глаз. Митя свой только пригубил.
«Наши пути разошлись, но я читал в газетах судебные хроники, так и узнал о твоем приговоре. Переживал, не сыграла ли та злосчастная дуэль роковую роль».
Ковнич не пытался скрыть смущение.
«Писал десятки прошений в собственную его императорское величество канцелярию, требовал пересмотра дела, оправдания требовал».
«Выходит, тебя благодарить надо. Пересмотрели, часть срока каторги сняли. Из 20 лет отбыл меньше половины. Ныне служу по почтовому ведомству».
Теперь и Митя выпил до дна.
«Но моя история пресная. А ты, говорят, удачно женился, с богатым приданым, обзавелся наследником, владуль с супругой. Или по-прежнему слывешь завзятым любителем оперы?»
Оба захохотали, преувеличенно громко, с задором и удалью молодых гусар. Мармеладов же старался быть как можно незаметнее. В салоне княгини он отошел в темный угол и застыл там, сложив руки в карманы сюртука. Мумии пили чай. Во главе стола высился самовар, серебряный колосс в медалях и вензелях, ведра на три, не меньше. Старая княгиня сама разливала из заварного чайника, слегка подрагивающей рукой. Фарфоровые чашки украшали толстомясые ангелочки и мифические девы. Разноцветными морями плескались в вазах варенья семи сортов, от сладчайшего из сливы венгерки до умеренно кислого из сливы турчанки. Киевское сухое варенье, крыжовенное, любимое лакомство хозяйки, подали на отдельном подносе и поставили поближе к ней. Ровными, пока еще не разграбленными горками лежали на тарелках кубики белой пастилы, миндальные пирожные и крохотные бисквиты. А вот мед каштановый, а этот прозрачный, липовый. В такие вкусно окунать свежие еще горячие калачи, чтобы дух по улице плыл, врываясь в распахнутые окна. И кто сказал, что господа не едят калачей? Ишь, набросились. Как и предполагал Мармеладов, общий разговор на ностальгические темы довольно скоро иссяк. На мгновение повисла пауза, которую поспешил занять одутловатый господин с бакенбардами и кроваво-красной лентой.
Лента ордена святого Александра Невского, награда Российской империи, вручавшаяся как за боевые заслуги, так и гражданским чиновникам первых трех классов табели о рангах.
«А что, ваша светлость, правда ли заявляют про кузину вашу?»
«Это про которую же?» Татьяна Александровна взмахнула веером, на сей раз новым и белоснежным, охватывая широкой дугой фамильные портреты на стенах. «У меня, милостивый государь, много родственников».
«Про Елену Петровну Блаватскую. Будто бы провела 7 лет в Тибете, и открылся ей дар чтения мыслей и предугадывания будущих событий. Нет, благодарю, чаю больше не надо».
Толстячок перевернул чашку, вульгарно громко звякнув о блюдце.
«А в эту пору ездит по Европе с лекциями и показывает индийского факира, который умеет летать».
«Я видела выступление мадам Блаватской в Париже», — оживилась графиня Строганова.
«Представьте, там и вправду выходил к публике голый индус, обмотанный лоскутком ткани и с бородой до пупа. Не летал он, это вымысел, но умел завязывать себя в узел, ноги за головой перекрещивал».
Ее престарелый супруг, до того уютно дремавший в кресле, счел своим долгом вставить реплику.
«Не подозревала о вашем родстве, княгиня. Она, выходит, тоже из Долгоруковых?»
«Да, у нас общий прадед. Признаться, общаемся мы редко. Репутация у Элен скандальная. Знаете ли вы, что на следующий день после венчания она сбежала от мужа в Константинополь? Это в 16 лет!»
Про паршивых овец в семейном стаде дворянки отзываться любили. Хоть и сквозит в этом позор и унижение, но вместе с тем и радость. Не тебе косточки перемывают. Есть в фамилии личности поухабистее. «Мне давеча пересказали одну занятную статейку из английских газет», — продолжал граф. «Кузина ваша утверждает, что все религии в корне своем имеют общее зерно, из коего и произрастают, будто розы с одного куста». «Но это ересь? Неужто мы с турком в одного бога веруем?»
«Элен с детства была страстной фантазеркой». Старуха раздраженно постукивала сложенным веером по ладони. «Письма писала, как роман или поэму. Из трех слов два выдумка».
«Негоже женщине о религии спорить», — проворчала Доротея фон Диц.
Баронесса из Курлянской губернии считалась одной из самых преданных подруг княгини и не пропускала ни единого приема. «То влияние дядюшки», — поспешила разъяснить Долгорукова. 20 лет тому Дмитрий Иванович служил при посольстве в Тегеране и сильно сочувствовал персидским бабистам, или бабидам, не вспомню уж, их то ли резали, то ли камнями били. Он хлопотал перед императором, чтобы общине разрешили переехать в Россию. Но те, по счастью, выбрали Багдад. Тогда князь взял отряд кирасир и охранял всю дорогу их проповедника Багаулу, а тот охмурял его речами. Нам старик впоследствии уши прожужжал об их удивительном учении, пока не помер, упокой Господи его душу. Княгиня перекрестилась, многие из гостей последовали ее примеру. «А к чему это я? Ах да, эти самые бабисты впервые забухтели о том, что разные религии суть едины. Элен украла чужую выдумку и переделала на свой лад».
«Между тем, ее лекции имеют оглушительный успех», —
встрял тот с бакенбардами.
«В Лондоне и в Америке сторонники теории Блаватской создают общество по изучению религий и выисканию в них того самого объединяющего компонента для раскрепощения разума».
«Раскрепощение!» — заворчал Строганов. «Раскрепостили уже мужиков. Я со своих имений потерял чуть не 500 000 с золотом. Мало им. На разум, видишь ли, посягнули. Новую религию выдумывают. Того и гляди, заставят нас с немытыми махатмами или еще похуже, с туркой лобызаться».
Татьяна Александровна подалась вперед и взяла генерала за руку. «Полно, не переживайте. Да может ли это быть серьезной угрозой? Кто в здравом уме будет слушать подобные бредни? Элен в молодости год путешествовала с цирком, исполняя трюки наездницы. В Лондоне пыталась стать актрисой, но ее освистали. Годится ли такая в пророки?»
«Ну, дай-то бог. Хотя я с каждым годом убеждаюсь, наших беглых мошенников и аферисток, простите, княгиня, что эдак о вашей родне, пусть и дальней, за границей готовы на руках носить, холить или леять, лишь бы они помогали козни творить России-матушке. Из Европы к нам единственно зло лезет».
«Извините, вот тут не соглашусь», — оторвался от поглощения сладостей дворянчик с козлиной бородкой. «А крокет? Видали вы эту новую игру?»
«Ваша правда...»
— граф безуспешно пытался вспомнить имя отчества или, по крайней мере, титул собеседника. Желая прикрыть неловкую паузу, достал из кармана табакерку, вдохнул понюшку и через мгновение оглушительно чихнул.
«Ваша правда. В Петербурге и в Москве, да и в губерниях тоже, сию британскую игру встретили весьма сочувственно».
«Теперь только из споров, расставлять воротца орлом или на Андреевский крест». Графиня зарумянилась от горячего чаю, но протянула чашку за добавкой. «Я и сама не прочь на досуге покатать шары». «Допустимо ли благородным дамам связываться с крокетом?» Баронесса неодобрительно покачала буклями. «Я слыхала там сплошь разбойники, мышеловки».
«Нет-нет, это не более чем название. Сама игра милая, ее и детям можно позволить», —
успокоил Козлобородый. «В моем имении уже луговину выкосили, теперь утаптывают кочки и ставят воротцы. Внукам на потеху, а вот ваша светлость, пожалуйте к нам на Ильин день. Английский гимнаст будет уроки крокета давать. Непременно приезжайте да погостите до спаса. И вы, господа, приезжайте, окажите честь».
«Приеду, батюшка, приеду, но избавьте меня от игрищ, заморских либо отечественных. В наших летах не пристало уж по лужайкам скакать», — протянула княгиня.
«А фрейлинам сие забава наверняка по душе придется». Мармеладов устал ждать, пока беседа перетечет на нужную тему, и подбросил дровишек в угасающий костер. Вспыхнули они мгновенно.
«Да, что-то сегодня не видно неразлучной троицы», —
загрохотал генерал от артиллерии.
«Одного из моих офицеров так поразили барышни из свиты вашей драгоценной племянницы, что он сочинил эпиграмму. Желаете послушать?»
Он постучал серебряной ложкой по блюдечку, задавая себе ритм, откинул голову и продекламировал.
«Три боевитые голубки мортиры спрятали под юбки, в мужские целятся сердца, но ждут победного конца».
Вельможи засмеялись, дамы изобразили смущение, но тоже прыснули в веера. Одна старая княгиня спрятала лицо в кружевном платке.
«Вы, верно, не знаете про наше неутешное горе. Занедужили наши красавицы на прошлой неделе, слегли в горячке, а потом Бог прибрал».
Слова взорвались хлопушкой. Отовсюду, подобно конфетти, посыпались возгласы.
«Ах, беда, беда! такие молодые, пышные и на тебе. Что за хвороба, от которой угасают так быстро? Три грации, три ангелочка. В доме мор, поветрие, царствие небесное безвременно ушедшим».
Мармеладов выждал, пока уляжется первая волна, и негромко произнес. «А говорят, фрейлин жестоко зарезали». Гости изумленно замолчали.
«Чушь!»
— взвизгнула княгиня. «Слуги выдумывают, а вы, сударь, эти глупые провокации повторяете. Сказано вам, от болезни».
«От дурной болезни, полагаю», — не удержалась Строганова. «Может быть, в полку ими были очарованы, но это и понятно. Наши доблестные военные, от корнета до полковника, ценят в женщинах вовсе не ум с добродетелью, а доступность, легкомыслие и золотые кудри. При дворе эту троицу не зря прозвали вертихвостками».
«Не верьте дворцовым сплетням, Анна Алексеевна. Злые языки без малейшего почтения язвят самых достойных и респектабельных дам». Голос Доротеи выстилался мягким пухом, но под этой периной скрывался железный капкан. «Не удивлюсь, если своими лживыми домыслами они осмелятся однажды опорочить и вашу светлость». Пружины щелкнули, капкан захлопнулся. Графиня замолчала, с ненавистью глядя на курляндку. Та проведала о двух ее любовных интрижках и при каждой оказии намекала на это.
«За остальных не поручусь, но Лизонька выросла на моих глазах», — продолжала баронесса. «Отвечу клеветникам и пустомелям, что у нее была безупречная, ничем не омраченная репутация. Чистейший бриллиант».
«Не спешили сей бриллиант в оправу взять», — едко ввернул один из гостей, потирая свое обручальное кольцо.
«Известно, какая девица во фрейлинах засиделась и замуж не вышла, значит, дурнушка или порченная. А Елизавете Генриховне 25 годков сравнялось. От кавалеров отбоя не было, но сватов никто не засылал».
Госпожа фон Диц зашипела разъяренной кошкой, выпустила когти и хотела вцепиться в брезгливо оттопыренную губу насмешника. Но отповедь последовала с другого края стола.
«Прекратите немедленно!» — повысил голос толстяк с бакенбардами. «О покойницах говорите хорошо, либо никак. Они высшему судье ответят, коли числятся за ними грехи. А нам, людям благородным и милосердным, пристало соблюдать приличие».